Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире радио «Воскресенье», передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна.
Рада видеть вас отдохнувшим, да, свежим.
Дорогие радиослушатели, тоже здравствуйте.
С новыми силами, да, теперь вот мы будем продолжать изучать архиепископа Аверкия Таушева «Святые жатва Духа Божия». И тема наша сегодняшняя по этой вот книге архиепископа Аверкия «Наш русский идеал». Идеал, к которому мы должны стремиться.
Да.
Кто не знает преподобного и богоносного отца нашего Сергия, говорит архиепископ Аверкий, игумена Радонежского, чудотворца, кто не дал себе труда хотя бы в самых общих чертах познакомиться с замечательным житием его, тот не русский человек. Кто не любит преподобного Сергия, не чтит его благоговейно и нежно, тот не может почитать себя православным русским человеком. Тот чужд идеала Святой Руси. Почему так говорит архиепископ Аверкий? Давайте мы рассмотрим
Попробуем
это.
Попробуем разобраться в этом. Ну, знаете, действительно, есть у человека, даже не обязательно, скажем, определяя какое-то место его пребывания, вот, место жительства, то есть свои какие-то определенные идеалы. Безусловно, русский человек, он идеал святости видит преподобным Сергием Радонежским. И вот, вы знаете, даже есть такая вот, ну что ли, такая простая, такая детская, что ли, такая не загадка, что ли, а такое вопрошание. Да? Вот, назови мне, например, я тебя буду быстро спрашивать, а ты мне быстро назови какие-то, например, ответы на вопросы. Я начинаю быстро спрашивать, там, скажем, часть лица, человек назовет нос. Фрукт, яблоко, поэт Пушкин. А вот если православного человека спросить, святого, вот 99,9, Сергий Радж, Сергий Саровский. То есть это действительно вопрос, почему?
Да? Почему?
Потому что, с одной стороны, действительно, трудов много личных было положено в жизни этого святого. И во-вторых, да еще и в-третьих, можно сказать, во-вторых, его ходатайство о человеке, и в-третьих, обращение человека к святому. Поэтому не случайно и Николая Чудотворца мы близко понимаем, чтим, обращаемся, он о нас заботится, да? Скоро поспешает, да, устроять наши дела. Сергий Радонежский, Серафим Саровский, вот эта вот совокупность вот этих вот дел, да, то есть личная жизнь, много трудов положенных, ходатайство о человеке и человек, обращение человека, вот дает то, что мы имеем. Мы имеем идеал, к которому можем и должны стремиться.
А ведь этот идеал... Еще и идеал Святой Руси, мы можем сказать, один из самых высоких и возвышенных идеалов нашей земной жизни. Он выражает собой деятельное стремление воплотить и осуществить не только в личной, семейной, но и в общественной, и даже государственной жизни заветы Евангелия Христова. Создать, насколько это в силах наших, подлинное Царствие Божие на земле, которое было бы преддверием будущего Царствия Небесного, выжидающей всех нас жизни вечной». Ну вот далее пишет архиепископ Аверкий: «Преподобный богоносный отец наш Сергий тем нам близок и дорог, что он был основоположником Святой Руси».
Да.
Вот видите, как высоко, да?
Да, такое вот слышал, читал давно еще такую статью, выражение, что когда застучал топор преподобного Сергия в то еще... в то время в глуши.
Да,
это
да,
было начало.
Да. Подмосковье, это было ведь все близко.
Это,
да,
было
все
начало строительства новой русской православной Святой Руси. То есть такое тоже возвышенное, такое же, да, застучал топор, да, начало, начало строительства.
Вот его ведь не случайно называют игуменом всея Руси или игуменом земли русской.
Да.
Так? Потому что с ним связаны такие события, исторические события,
исторические
в жизни
поворотные.
Государств, поворотные события. Ну вот, может быть, напомним нашим радиослушателям. Ну,
опять же, тут, видите, нельзя жизнь такого человека охватить каким-то какой-то одной фразой, каким-то одним деянием. сказать, что вот он это делал, вот он так, да? Невозможно. Mm-hmm. Поэтому, хочешь не хочешь, мы говорим, что с точки зрения государственности, конечно же, это то, как он относился к строительству государства, как он, какое благословение он давал в то время правителю страны, правителю нашего государства, да, Дмитрию Донскому, как он его наставлял, как он за него молился. Это строительство и того места, где, о котором мы сейчас знаем, да, то есть где начиналось, где находится сердце, духовное сердце, да, Руси, это Лавра. Да, сейчас она так называется, Троицкая Сергия Лавра. То есть устроитель, он устроитель.
Это действительно сердце Руси.
Да.
Без преувеличения.
Да, то есть если можно сказать, что сердце такого, что ли, светской государства, да, центр – это Москва, то, конечно же, сердце государства, да, то есть душа, да, то есть центр души – это, безусловно, Лавра. Вот. Это, опять же, его личные... личная жизнь. То есть, обладая, в общем-то, как по слову апостола Павла, всем, да, пользуется всем немногим. Да, то есть, имея такое богатство, и, в общем-то, живет максимально скромно. Да, то есть, ничего себе лишнего не разрешает, не позволяет всячески себя во всех местах, вот, скажем так, живет очень воздержанно. То есть, ну вот, поэтому еще раз охватить какой-то даже каким-то фразы, предложением, да, то, что мы знаем, то есть в житии, из жития преподобного Сергия, достаточно сложно. То есть, ну, в какой бы сфере мы ни обращались, мы видим, что действительно те законы, те идеалы, то, что было заложено им тогда, да, то есть до сего времени это работает, и если именно таким образом устраивать какую-то свою жизнь, опять же, личную, семейную, общественную, государственную, то смотришь, что так и все получается, так и должно быть. Что если и что-то должно быть, то только так.
Вот вы очень образно сказали, что когда застучал топор Сергия Радонежского в лесах вот этих вот подмосковных, да, то это стало началом как бы строительства вот нашей Святой Руси, да? И вот пишет архиепископ Аверки, что вся земля русская мыслилась тут как один огромный монастырь, как многолюдная иноческая обитель, в которой все русские люди составляли собой братью, а преподобный Сергий был как бы настоятелем, игуменом ее. Основанная им знаменитая Троица Сергиева Лавра стала подлинным духовным оплотом северо-восточной Московской Руси, каким на заре русской христианской государственности в Киевской Руси была прославленная Киево-Печерская Лавра. Видите, как сравнивается?
Да, на заре, да.
Да, после того, как центр русского государства, вследствие разорения Киева татарами, передвинулся на северо-восток, там же, вблизи Москвы, ставшей вскоре столицей Святой Руси, благодаря преподобному Сергию, возник этот новый духовный оплот русского народа. Видите, духовный оплот называют, да? А куда во множестве со всех концов нашего Отечества стекались русские люди. За многие сотни, иногда даже тысячи верст шли они туда на богомолье с котомками за плечами, с дорожными посохами в руках, чтобы поклониться святым мощам великого угодника Божия, печальника за землю русскую, как называли они его. Приходили они туда и получали то, чего с верою искали, утешение, ободрение в скорбях, наставление и духовного руководства». Вот так вот описывает вот эти вот события, происходящие, собственно говоря, в самом сердце, в самой душе, как вы сказали, вот этой нашей.
Да, вот и вы можно сказать, что наш народ, он все-таки имеет свой определенный, скажем так, почерк, менталитет, мы его еще называем. И вот смотрите, когда Бог предложил нам через труды подвижников Божьих, в том числе преподобного Сергия, сделать страну как монастырь. Ну вот, соответственно, мы это время проживая, то есть что у нас получилось, да, что мы нашу из небольшой, так скажем, начала Киевской Руси, мы преобразовались в огромную страну, в огромную великую державу.
Московия такая.
Да. Вот. И когда стали отступать от Бога, то потеряли Бога, потеряли именно тот то лицо страны, которое мы имели, во что превратилась наша страна? В огромный лагерь. В огромный лагерь. Да? Мы знаем 20 век, да, то есть особенно до, скажем так, до середины, да, то есть страна превращается, она имеет маленькие такие локальные лагеря, да, мы знаем, севера, страшные вещи. Да и, в общем-то, вся страна, по большому счету, жила таким образом, как в лагере.
И в Сибири, и, собственно, и в центре,
да, хоть
везде
где
было.
Только малейшее отклонение тебя сразу при такое, у тебя при, к тебе приходит такое состояние, да, что тебя, ну, вплоть до могут лишить всего и жизни.
Печально еще такая была шутка, не шутка, конечно, а просто такое изречение, что половина у нас сидит в лагерях, а половина их охраняют.
Да,
вот. Такая ситуация была.
И надо об этом просто помнить и понимать. И знать, что если мы уж имеем вот такое устроение, то мы можем быть или все вместе в каком-то состоянии, или не вместе мы не сможем жить. Поэтому, а вот что мы имеем сегодня?
Угу.
Имеем то, что вот, ну вот всячески пытаемся что-то найти новое, у кого-то что-то подсмотреть, у кого-то что-то списать, с кем-то кому-то подражать. А кому подражать-то? У нас свое. У нас другого не может быть. Хотим в лагере? Ну, как вариант, да, конечно. Мы, тем более, что опыт-то ведь есть нашей страны. Хотим жить правильно, но все-таки это, а правильно это монастырь. А монастырь это что значит, да? То есть люди живут по послушанию. То есть, ну, верующему человеку об этом может быть несколько проще говорить, но даже и для неверующего можно найти специальное слово. Послушание, если ты уж даже не веришь, да, там, в Бога, в церковь не ходишь, но послушание-то родителям, начальникам, законодательству, стране-то у тебя все равно должно быть, да, то есть послушание. Так вот, наша страна в этом послушании должна и жить, и развиваться, и тогда все будет так, как должно быть. В противном случае мы становимся открытые, как говорится, всем ветрам, и нашу страну, вот, ну, будут пытаться, и что, в общем, всегда и делали, но вот, может быть, даже с большим успехом пытаться расхитить, разобрать, растерзать, растащить. А страну нашу растащить, вот скажем, можно только тогда, когда ее начнешь разделять. Вот отдели хотя бы даже себя.
Разделяй, властвуй, как, да, то есть, раньше вот, было
вот,
такое.
Чуть-чуть, вот скажем, на востоке, на западе это что-то отдели, и все, начинается и разделение, все. Отделение, уже начинаются
пошло уже, да?
Свои сложности.
Пошло-поехало, называется, да. То есть только начать. Ну вот далее пишет архиепископ Аверкий, опять возвращаясь к образу Сергия Радонежского. «Как преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерский положили начало русскому иночеству вообще, так преподобный Сергий Радонежский явился начальником всего русского иночества в Северо-Восточной Руси. От него пошло великое множество иноков, основавших огромное число иноческих обителей на севере, на востоке русской земли, насельники коих исчислялись порой не только сотнями, но и тысячами. Воочию исполнилось дивное видение, которого сподобился преподобный Сергий еще при своей жизни, когда он увидел однажды в окне своей келии чудный свет, разогнавший ночную тьму, и множество прекрасных птиц, никогда до толи им невиданных, которые летали под окном и по всему монастырю, и несказанно радостно пели, и услышал он таинственный голос, вещавший ему с высоты небес. «Сергий, видишь, какое множество иноков соберется вокруг тебя под твое руководство во имя Живоначальной Троицы. Так умножится стадо учеников твоих, и после тебя не оскудеют они. Так чудно будут украшены они разными добродетелями, если только захотят последовать стопам твоим». Видите, какое видение?
Захотят последовать.
Да,
это очень важно.
Захотят
вот
последовать стопам твоим.
Если можно делать все, вот, и больше того, но если человек не желает, не следует, не идет, да, то это все окажется, в конце концов, для него напрасно и зря.
И вот мы видим, как исполнилось это дивное предречение. Даже лютые богоборцы, овладевшие нашей несчастной родиной вот в те самые времена 20 века, не посмели поднять руку на святые мощи великого угодника Божия и на основанную им славную лавру. Как бы вот ни пытались, как бы не хотели этого, да, а она же сохранилась у нас, лавра. Многие, ездившие в эти последние годы в Советскую Россию, свидетельствуют нам, что Троица Сергиева лавра – это единственный теперь монастырь, ну, это пишет архиепископ Аверкий в 60-е годы, на нашей несчастной родине, которая еще существует как монастырь, а святые мощи преподобного Сергия возвращены в Раку, где они почивали, и доступны для поклонения народа, который, как и в старь, во множестве стекается туда, чтобы выплакать там в слезной молитве свое неизбывное горе и получить духовное утешение и подкрепление». Вот таково было значение вот этого Троице-Сергиева монастыря, Троице-Сергиевой лавры, еще в те времена, во времена богоборчества.
Ну, собственно, это и сейчас остается.
Ага, и сейчас остается. А я вспоминаю как раз произведение Шмелева, если вы помните, «Богомолье»,
да,
где он тоже сам описывает путь богомольцев в Троице-Сергиеву лавру. Какое это было вообще стечение туда народа, какие люди туда шли, как они относились вот к этому своему крестному такому вот пути, да?
Да.
Очень такое трогательное произведение. Ну, вот что еще можно сказать об Сергии Радонежском? Мы же помним и Куликовскую битву, да?
Да.
Исторические для нас поворотные события в нашей истории, истории Святой Руси. И что Сергий предпринял? Что он предпринял в этот момент? Давайте вспомним.
Да, то есть он, с одной стороны, долго разговаривая с святым Дмитрием, вот, благословляет его на сей подвиг, да, то есть вдохновляет его, укрепляет. И после того, как Дмитрий идет по этому благословению, исполняет это благословение, сам встает, все свои братья встают на молитву и молятся, то есть сопереживая.
Так и двух иноков, да, вот они же.
При этом, да, были два инока.
Ослябия
и Пересвет.
Пересвет.
Да, которых, вот, то есть не просто сказал и стал, ну, скажем так, заниматься своим привычным каким-то делом, да, а стал заниматься тем, чем он мог помогать.
Да. А помните, там даже упоминается такой факт, он даже вспоминал погибших, имена погибших перечислял,
да,
во время этой молитвы.
То есть он же чудотворец, он же, да, вот соприсутствовал, провидец. Видел эти души, которые восходят на небо.
И называл их имена?
Да, молился Господу о том, чтобы Господь принимал эти души. Ну, действительно, подвиг, ну, невообразим, подвиг до конца невозможно его описать. Как-то молитвенно, духовно можно к нему прикасаться, можно пытаться это делать. И есть вещи, которые мы, скажем, во всей полноте, ну, не понимаем сразу. Может быть, когда-то Господь нам это откроет, в этой ли жизни, в жизни ли вечной, уже только мы к этому, скажем, будем иметь большее какое-то приращение, мы не ведаем, да, то есть наше дело, наша задача трудиться здесь сейчас, делать то, что мы можем максимально, как это делал преподобный Сергий, да, то есть благословение и молитвенный труд, да, то есть кого-то о чем-то благословляет, вразумляет, научает, да, и сам содействует этому, да, то есть не просто что вот иди и делай, а ты делай свое дело, а я буду всячески тебе помогать.
Непрерывно совершаются перед Ракой со святыми мощами преподобного молебны при общем всенародном пении. Мы слышали однажды, это он говорит о себе, записанное на магнитофонную ленту это изумительное по своей силе и глубоко трогательное молитвенное пение. Этот подлинный вопль душ, действительно едиными усты и единым сердцем. Преподобный Отче наш Сергия, моли Бога о нас. И вот если бы весь русский народ, говорит архиепископ Аверкий, в его целом слился в этой единодушной молитве перед своей вековой исторической святыней, перед святыми мощами своего великого печальника, нет сомнения, спаслась бы наша несчастная, страждущая Родина от лютого ига безбожия, воскресла бы вновь наша Святая Русь. Это писал архиепископ Аверкий в 60-е,
да,
годы,
то есть, в общем-то, 20-го что мы говорим, наверное,
века,
и случилось,
да, 50 лет назад.
Чтобы быть отчасти того, что действительно русский народ все-таки не забывал так или иначе, да, то есть вот прибегал, вот, и это по трудам нашего народа, да, безусловно, по молитвам, ходатайству преподобного Сергия Радонежского Господь устроил так, что действительно то время безбожие завершилось. Да. Очень хорошо, если мы будем уметь делать правильные выводы, Да, то есть не просто мы говорим, что там было очень не так легко и просто верующему человеку. Опять же, вспоминаем какие-то светлые моменты того времени. Вот что, ну, как-то страна развивалась, может быть, мало духовно, но развивалась по другим каким-то позициям, по другим параметрам. Вот, и поэтому, но из всего мы должны уметь делать выводы. То есть вот и историческую канву изучая, смотреть, что к чему, что из чего вытекает, что куда приводит. То есть безбожие привело к тому, что отказался от Бога человек, хочет жить без Бога, ну вот посмотри, как без Бога. То есть вот,
ну а без Бога не до порога, как говорится.
Да, узнал Бога, в этом направлении действуй, двигайся, да, то есть пока не узнал, ну, как говорится, да, действительно, по-разному живет человек, где он, что. Вот сейчас это сложно об этом уже не знать, да, то есть в годы в те, вот в 20 веке, может быть, действительно, множество народу говорило, да, ну, вот, не знали, не видели, да, то есть все, что, а наоборот, то, что к этому обращалось, наоборот, все свидетельствует о том, что этого нет, это не так. Газеты, журналы, телевидение, радио, общая какая-то тенденция жизни, да, говорит, что нет, не нужен Бог. Можно строить так называемый коммунизм, светлое будущее, идти к нему без Бога, а Бог-то только в этом смысле какая-то помеха. Ну, вот прошло это затмение, прошло это недоумение, прошло это непонимание. Да? Мы сейчас имеем и 900 лет, да, то есть до тех событий известных, жизни с Богом, что было со страной, да? К чему, что она обрела. Имеем чуть ли не столетие жизни вот такой вот тяжелой, сложной, да, то есть, опять же, это опыт, это тяжелый опыт, это болезненный опыт, но это опыт, это наш опыт, это опыт нашей страны. Поэтому у нас, ну вот, можно сказать, буквально есть все, чтобы дальше жить и развиваться, чтобы не только идти к каким-то достижениям там, научным, там, каком-то, может, в искусстве, еще в каких-то направлениях, а, в общем-то, идти к правильному развитию, к некоторой обретению целостности человека. Да, то есть, да, для тела, ну что ж, для тела, в общем-то, сейчас созданы достаточно неплохие условия комфортной жизни, да, то есть, если уж там действительно человек где-то сам не хочет, он, то есть, скажем, на своем уровне может какие-то свои вот эти вот, как говорится, комфортабельные условия создавать. Но если человек начинает забывать о душе, он теряет эту целостность. И получается, что сколько бы он не устраивал вот это вот удобное проживание, житие для своего тела, эта ситуация конечна. Об этом надо всегда помнить. Да?
Вот говорят же, что чтобы быть нравственным, чтобы быть таком, в этом отношении вот, как бы развитым, в нравственном отношении, то без духовности невозможно построить вот эту
то есть без понимания, что душе тоже нужно питание, душе нужна чистота, что это достигается определенными, ну, определенными правилами жизни.
Да.
Ну, никуда не денешься. Вот как вот не будешь ты философствовать о том, что там, как нужно питать тело, но пока ты все-таки пищу не приготовишь, ее не в свое тело не погрузишь, да, не загрузишь, философия тебе не поможет быть сытым. Да, то есть ты будешь остаться в голоде. То же самое с душой. Или если вообще об ней не думать, ну, она есть-то хочет, она будет питание получать, но уже без, получается,
ну,
без
некоторого,
да, осознания. Все подряд будет сметать, да. Это и какая-то болтовня ненужная, какие-то разговоры, это какие-то встречи, это какое-то общение, это телевизор, это компьютер, это соцсети. Это все питание души. Если мы
чем мы ее насыщаем.
Да. А если мы осознанно ей будем давать то, что ей нужно, а что ей нужно, да, то есть близость к Богу.
Высокая.
Высокая. Идеал святых.
Идеал.
То есть тогда она, взяв это, уже все остальное возьмет только уже выборочно. Что нужно? Самое необходимое. Да, ей действительно душе нужно всего понемножку, как и, да, и как и телу. Нельзя, например, питать только какой-то, скажем, ну, какой-то одним видом пищи. Да? Нужно этого сколько-то, этого столько. То есть, да, то же самое душе. Но когда мы сознательно душу напитали правильно, то все остальное к ней прилет, останется, еще возьмет она только то, что нужно еще, а не все подряд в нее загрузится. Mm-hmm. А потом попробуй-ка из этого состояния выходи, mm-hmm. как это делать. Но, может, как-то в молодости еще это удается человеку, как-то компенсация вот этой вот сил, энергии, ну, когда человек становится чуть постарше, где-то обременяется годами, болезнями, может, какими-то другими обязательствами, ну, все сложнее и сложнее mm-hmm. вот из этого состояния так просто выходить.
Поэтому нам нужен вот такой нужен идеал.
Нужен идеал.
Наш нужен русский идеал, опора, которым является Сергий Радонежский.
Опора и устремление. Опора у нас на Евангелие, да, на Слове Божьем. Мы на него опираемся, да. И устремляемся, кто? Вот наши идеалы. Угу. Сергий Радонежский, Серафим Саровский, угу. Ян Кронштадтский. То есть вот угу. наши идеалы. Угу. Опираемся и взираем на небо. Угу. Обращаемся к ним. Молите
идеалу,
Бога о нас.
К святому идеалу, да. Угу. Преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас.
Ну и тем более в сегодняшнее время, вот действительно, вот архиепископ говорил, мы слушали запись.
Да.
В то время другого варианта этого зачастую и не было. У нас сейчас, в наше время коммуникаций, можем не просто вот даже приехать на это место, а можем вполне взять очень качественную, вот, чуть ли не онлайн какую-нибудь трансляцию. Вот mm-hmm. возможностей реально вот очень много. Но нужно же усилие, нужно же энергия, нужно же прилагать, нужно же смотреть в эту сторону. Mm-hmm. Если ты не делаешь самому, то само по себе-то оно ведь не часто приходит.
Конечно. Ну что ж, пишет архиепископ Аверки, пора сознать и понять всем благоразумным людям, что без Святой Руси никогда не будет мира во всем мире, и ничего хорошего ожидать нельзя, кроме скорого приближения того общего для всех конца, которым предрекает Слово Божие. Так что вот будем нашу Святую Русь как-то,
да, будем
каким-то
помнить,
образом
что
воскрешать.
То, о чем архиепископ Аверки когда-то говорил, это сегодня уже осуществилось? Но да. время не стоит на месте. Да. Время — это та конструкция, которая вот да. постоянно двигается, да, то есть неизбежно.
Каждую последующую минуту да. мы уже
и мы
живем
не можем
в новом времени.
Только лишь жить на, скажем так, плодами, которые были посеяны в прошлом. Мы тоже должны осуществлять это посеяние, это сеяние. Угу. То есть, чтобы и нам насыщаться, и насыщать последующие поколения.
Сеять разумное, доброе, вечное. Да. Да, вот так,
а если это мы будем делать, да, да, при таких идеалах, то, безусловно, практически, да, то есть мы обречены на успех.
Итак, для нас идеал Святой Руси, наш русский идеал, да. Сергий Радонежский.
Можно, подводя итог, сказать, что идеалы у нас есть. У нас есть свои идеалы. Нам не нужно все и вся брать откуда-то. У нас есть свое, вот уже mm-hmm. наше, то, что принадлежит только нам. Поэтому смотреть по сторонам и что-то полезное у кого-то принимать, брать, пожалуйста. Но не слепо копировать, не думать, что у нас нечего взять. То есть базироваться на своем. И к этому своему, в общем-то, что-то полезное еще прибавлять, пожалуйста. Помнить, что у нас есть опора, угу. это Слово Божье.
Духовная такая да. опора.
Крепкая. И у нас есть идеал. Идеал – это наши святые. Угу. Вот и наши святые во главе с игуменом земли русской, с преподобным Сергием Радонежским.
Замечательно. Вы знаете, мне тем более радостно, что мы вот как-то вот вспомнили это в преддверии Дня памяти Сергия
да,
Радонежского, 8
октября. 8 октября будет память
да,
преподобного Сергия.
Да, прямо мы вот с вами, что называется, в точку где-то вот близко к этому
да.
дню вспомнили.
То есть у кого будет возможность, можно будет пойти в храм,
да.
у кого будет возможность помолиться дома ли или в другом месте, если не будет возможности, да, то есть вот оно, все очень рядом.
Угу.
Давайте будем этим пользоваться и делать.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в передаче «Беседа о вечном» принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мученика Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо вам, батюшка. До новых встреч.
Спасибо, Господи. До свидания.